Давай тогда я все-таки спускаю ее. Значит, сегодня 20 декабря 2005 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я учу йоги. Сейчас мы здесь отвечаем на вопросы и ответы, которые возникают по мере практики йоги, занятия йогой. А также рассматриваем некоторые теоретические тексты. В данном случае 108 афоризмов тантра-йоги. Находимся мы в районе метро Белорусской в Москве, в молодежном центре. Значит, и вопрос сразу же возник, Наталья.
Про школу, да?
Да.
Вот это мне вот просто говорили, рассказывали, что ты как бы, когда входишь в школу в какую-то, получается, что ты уже, ну, можешь сделать выбор в этой жизни, вот сейчас в физическом теле, входить в нее или не входить. Ты должен решить, пойдешь туда или не пойдешь. Так ли это, или уже все давно решено, что ты будешь в этой школе? И...
Нет, конечно, ну, в каждой нашей жизни у нас как бы, мы в эту жизнь приходим с двумя такими... Знаете, как вот в банковских счетах, там, или не банковских, просто дебет и кредит, да? Или по-другому. То, что у нас есть в наличии, наш актив, и то, что мы должны. Мы сюда все приходим, в эту жизнь, с какими-то обязательствами. Мы сделали какие-то поступки в прошлой жизни, и у нас накопилась карма. Как положительная, так и отрицательная. Это то, что мы делать, в общем-то, должны. У кого-то карма отрицательная, у кого-то она положительная. Но это то, что обуславливает нашу дальнейшую жизнь. Хочет человек или не хочет, вдруг в мгновение ока становится миллионером. Ну, карма такая хорошая. Нравится ему, не нравится, все. Или наоборот. Это то, что как бы было сделано в предыдущих жизнях, и то, что нам предстоит отработать в этой жизни. Другая же часть, это тоже, это часть свободная, так сказать, свободных, если угодно, опять же, финансовый термин, свободных денег. Мы их можем разместить в самые разные направления. Можем их вложить в недвижимость, можем играть на Нью-Йоркской фондовой бирже, вкладывать в ценные бумаги, можем заняться какими-нибудь валютными спекуляциями или еще чем-нибудь, можем... инвестировать в какие-нибудь дела. Или просто, что называется, их тратить, совершенно не думая о последствиях. И в зависимости от того, как мы распоряжаемся, ну то есть вот этими двумя, одна часть нашей жизни обусловлена нашей кармой, другая часть абсолютно свободна. Поэтому каждый человек, он, в общем-то, имеет право выбора. И выбор в ту или иную сторону, это всегда в зависимости от человека. Но, опять же, в рамках его предыдущей кармы. Ну вот не живете вы в Гималаях. Я понимаю, что там в Гималаях, под каждым камнем сидит гуру. Хочешь в эту школу пошел, хочешь в эту пошел, хочешь у этого поучился, хочешь у того, значит, этот сквозь стену проходит, тот по воздуху летает. То есть можно выбирать. Да, а вот у нас здесь, ну, у нас в стране, в общем-то, не так, чтобы много куда можно было бы пойти поучиться уму-разуму вот в области йоги. Я это знаю просто, что называется, по своей шкуре, ведь я тоже когда-то учился. Собственно, и сейчас учусь. И я понимаю, что называется, при всем богатстве выбора, а ткнуться-то некуда. Либо эта система слишком поверхностная. Она хорошая, замечательная. Вот сейчас появились там всякие разделы. Фитнес-йоги, чудесная. Но, в общем-то, йога, она более глубокая. Либо еще что-нибудь. То есть, и поэтому это моя отрицательная дурная карма. Ну, уж родился здесь, все, деваться некуда. Но с другой стороны, моя самая хорошая карма. Почему? Да потому что, попав, вот родившись в нашей стране, я при всех отрицательных сторонах нашей жизни, я на блюдечке с голубой каемочкой получил самые высшие знания, которые я, может быть, даже в Индии не получил, родись я там, значит, там сыном Магараджи. Вот. Почему? Ну, вот такая вот ситуация. Обычно такой есть какой-то очень странный закон, что чем более мрачная страна, а наша страна, она была очень мрачная. То есть, ну, достаточно изучить всю нашу историю. Да что там, поговорить со своими там дедушками, бабушками, если еще живут. Вот, вы поймете, что это, в общем-то, было не Диснейленд, абсолютно, да? Очень мрачная страна. Во всех планах. Причем удивительно, как хоть кто-то остался жив. Так вот, при всех отрицательных сторонах, как ни странно, здесь есть одна положительная сторона. Здесь есть знания в доступной форме. Эти же самые знания, вы, те же самые книги, там, поучения, там, не знаю, там, людей, которые что-то говорят, вы найдете, может быть, в любой точке земного шара. Но там будет вся атмосфера не способствовать изучению этих знаний. Я не знаю, почему это так. Может быть, потому что самая страшная тюрьма – это красивая тюрьма, где ты не видишь страшных стен. Может быть, другие страны в этом смысле тюрьмы. А у нас при всем нашем ужасе бытия, как это ни странно, есть какие-то такие окна беспредельные, такие, которых, как я думаю, нет нигде больше. Может быть, это уклад жизни. Я не знаю, в чем здесь дело. Но, как правило, говорится, что вот, знаете, самое ценное хранится в самом труднодоступном и надежном месте. Здесь никто этим, ну, это никто не ценит. Так что отрицательная наша карма или положительная, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Мы, конечно же, можем выбирать, но выбор у нас не такой большой.
Вот я слышала также, что уйти из школы тоже непросто. То есть,
да, ну, в отношении, да, нет, в отношении нет, нашей, собственно говоря, наша школа йоги, ну, как вам сказать, слишком громко сказано, как школа. Потому что когда школа, это... Знаете, это вот когда там все как солдаты маршируют друг другу, в затылок глядя, значит, в общей победе коммунизма. То есть это что-то такое явно выраженное. У нас это скорее напоминает клуб, который состоит из людей, изучающих вот эти вопросы самосовершенствования. То есть это некое, это, знаете, как, ну, скорее как научное сообщество. Ты можешь быть там членом, корреспондентом Академии наук, но до известной степени тебя это объединяет с другими. Более того, ты можешь написать или пообщаться с любым ученым, который входит, значит, в эту структуру. Но это вовсе не мафия. Знаете, это вовсе не такая узкая такая школа, что кто не с нами, тот наш враг. Здесь наоборот. Кто не против нас, тот наш друг. Понимаете, да? То есть, и вот это надо очень четко понимать, что, пожалуйста, все открыто, абсолютно открыто. Поэтому понятие войти в школу и выйти из школы, ну, это понятие, ну, насколько тебе нравятся все, кто там остался, или они тебе не нравятся. Вот. Вот это сводится именно к этому. Почему? Потому что это, ну, в нашей школе, конечно, она не лишена, так сказать, ну, скромности у нас много, но в известном смысле нет, потому что это следующий шаг человечества, это свобода. Это общение на равных, это что-то совершенно, ну, на других принципах построено. Это не такое, знаете, вот во главе сидит там какой-нибудь правитель там, или кому-нибудь когорта жрецов умных таких, знаете, с посохами такими, с мрачными, пронзительными взглядами. А вокруг них, значит, бегают эти самые, все вот эти адепты. Значит, ну, кто-то повыше, значит, там занимает место, кто-то пониже. Ну, такая, знаете, явно выраженная пирамида, как вот мы видим во многих, значит, вот этих мировых религиях. Ничего подобного. Это скорее, это не пирамидальная структура. Это скорее, ну, знаете, вот... Да, то есть, собственно говоря, все равные. Все равные абсолютно. Потом у нас в конце, когда мы уже дойдем до определенного момента, вот в этом трактате 108 афоризмов, есть такой вопрос к как бы подчинение. Кому мы кому-то подчиняем, каждый из нас кому-то подчиняется, хочет он того или нет. Родителям или начальникам, или там грозному дяде Путину, значит, который. Ну, кому-то мы подчиняемся. Явно, неявно, косвенно, подсознательно, активно. Это мы показываем дело вид, что не подчиняемся, а все равно подчиняемся. Мы ходим на работу, у нас есть начальники. При всем демократизме мы все равно их слушаемся. Да? Более того, иногда наоборот ситуация, у нас есть подчиненные или еще кто-нибудь. Да? То есть как бы кто уже нас прислушивается. И это вполне естественная вещь. Она есть в любой школе, но вот только лишь одна принципиальная разница. Как правило, если человек подчиняется, то он подчиняется исключительно на добровольной основе. Он просто он понимает, что ну, вот другой человек для него, вот как мои учителя, для меня авторитет. Я понимаю, что они знают больше, чем я. Что они могут сделать больше, чем я. Но даже это мало ли кто что может сделать, и мало ли кто что может знать. Это еще не повод подчиняться. Да? Но я чувствую, что он в большей степени развивает вот эти вот духовные знания. Он, ну вот он, если он что-то делает, он делает на благо всего человечества, и он работает на, как бы, на завтрашний день человечества. То есть вот в этом смысле, сейчас одну секунду, и только лишь поэтому я ему подчиняюсь. Я как бы чувствую, я подчиняюсь. Если он мне что-то говорит, я это делаю. А в общем-то по всем другим признакам, почему я ему должен подчиняться? То есть и если есть какая-то такая вот взаимоотношение учителя и ученика, то оно, во-первых, совершенно не явно выражено. Оно вот знаете, как вот, ну, вот в хорошем смысле слова, как на Западе вот этих демократий, да, все равны, все совершенно замечательно. Вот, но с другой стороны, как бы все, ну нет такой иерархии. Если иерархия есть, это иерархия только лишь того, кто делает больше или как бы больше помогает людям, или, ну, вообще все. Вот. Поэтому наша школа, если так можно выразиться, это никакая не мафия, никакая не такая религия, которая, знаете, вот такая ушла. Вот, наоборот, она это очень открытая, и да никого не загнать, ни в каким, любого нормального, вменяемого человека никогда никуда не загнать, если он нормальный, вменяемый.
Ну, пока не вменяемый.
Нет, пока человек что-то боится, или он невменяемый, или там ему что-то посулить, или чем-то напугать, он, да, будет подчиняться. И, может быть, весь трагизм положения, что вот сейчас, пока мы зависимы, мы пока в этом не понимаем, но придет завтра, когда у нас карма будет более хорошая, и нам не надо будет никому подчиняться, и не надо будет никого бояться, и у нас освободится колоссальный потенциал энергии. Вопрос, на что мы потратим этот потенциал? На себя, на развитие человечества или на, Бог знает что, недостойный. Вот в этом проблема. То есть мы как бы немножко изучаем алгоритм того, что будет завтра. Вопрос?
Сегодня буквально прочитала там совет, как найти учителя, да?
И как найти
учителя? В йоге. Ну вот, и там, ну, тоже един совет. Вот ваш учитель, он должен быть человек, с которым вам уютно и приятно. То есть если вам спокойно с человеком, значит, ну вот как бы учителем йоги, да, который. Если вы чувствуете гармонию, ведь вам комфортно, тогда вот это ваш учитель. Если вы неспокойно себя как-то чувствуете, значит, это не ваш учитель.
Да, более того, я бы даже сказал, это еще относится ко всем тем, кто вокруг вас, единомышленники йоги. То есть, ведь когда йога изучается в кругу единомышленников, каждый человек экономит огромное количество времени. И в общем-то, вот под облако школы, да, вот облако школы, понятие, оно такое вполне конкретное облако школы. Почему? Вы можете жить и один, вы можете вообще ни с кем не разговаривать физически, но тем не менее быть частичкой этого облака. Каким образом вы с ним связаны? Ну, позвольте, миллион всяких таких вещей, о которых еще современная наука еще и не догадывается. Мы привыкли, что только можно там по телефону разговаривать, да по телевизору что-то смотреть. А все вот эти более тонкие структуры, способы общения с этими высшими планами пока нам еще недоступны. Так вот, поверьте, это такая же реальность, как наши все телевизоры и приемники и прочее, прочее. Поэтому даже человек, если живет один, он все равно, как бы, если угодно, подключен, ну плохое слово подключен, общается. Общается, он умеет общаться с облаком школы. Вот. И, но когда есть возможность физически, еще физически общаться с единомышленниками, вот как это было в древних, значит, аштамах Индии там и прочее. То есть когда, вот так вот вы здесь общаетесь, вот вы задаете вопросы, кто-то слышит ваш вопрос, кто-то задает свой вопрос. А вместе вы незримо делаете такое поле здесь, которое, в общем-то, влияет на каждого из вас в лучшую сторону. И то, на что надо было бы потратить десятилетия, здесь у вас проходит иногда за два часа. Понимаете, да? То есть, что там пищит? Вот. В этом смысле, какая ваша задача? Ваша задача общаться с единомышленниками. Если вы будете общаться с единомышленниками, все у вас будет окей. Почему? Потому что, ну, так оно все устроено. Физически общаться, ментально общаться. Неважно. Но если вы будете общаться, вы будете частичка это, вот этой массы. Опять же, которая связана не по принципам какого-то такого, знаете, вот подавления, а наоборот, это вот иногда говорят, вот интернет, как куча компьютеров, связаны между собой, и каждый может пользоваться, значит, все,
вот, что у него. Вот тоже вопрос. Один человек занимается йогой и не становится частью, а другой человек занимается йогой и становится частью.
Да, нет, ну то, что формально внешне человек занимается йогой, это же еще ничего не значит. Вот опять же, возвращаемся к вопросу о сертификации. Ну, поверьте, бред это собачий, выдавать сертификаты. Сертификат учителя йоги. Уж инструктора куда ни шло. Хотя всегда возникает вопрос, а вот один делает упражнение так, а другой это. У того сертификат одной школы, а у этого другой школы. Кто же из них прав-то? Значит, ну, слава Богу, вы этого не знаете, но там, у них на Западе, ну, на Западе в меньшей степени, кстати, больше у нас, идут нешуточные войны. Кто больше, значит, в этом смысле Папа Римский. Почему? Потому что, ну, это уже начинается такая коммерциализация йоги. А как любое учение, оно должно иметь вполне конкретную оболочку. Делай раз, делай два, делай три. Вот. И вводятся всякого рода сертификаты, всякие там уровни, там, посвящения там и прочего, прочего. Что для настоящего практика, ну, поверьте, чушь собачья редкая. Но, тем не менее, самое смешное, что вы, опять же, будете смеяться, что мы сами выдаем сертификат. Но почему мы это делаем? Мы это делаем исключительно для того, чтобы воевать с бюрократией. Потому что, ну, как с ней воевать? Ты приходишь и говоришь, здравствуйте, я, значит, вот преподаю там йогу, я хочу там что-то делать. Он говорит, а кто ты там? И понятно, если вы сошлетесь на нас, нас хоть немножко видно, то, ну, какой-то у вас статус появится. Все-таки, ну, вы должны понимать, что в абсолютном смысле на Востоке никого не интересуют ваши сертификаты. Абсолютно никого. Вот. Но есть, правда, один другой момент. Есть такое, как бы, понятие, ну, преемственности, что ли. И вот, собственно, когда выдается этот сертификат, собственно, и происходит этот момент, когда, в принципе, вы можете уже начинать непосредственно, минуя, допустим, меня или кого-нибудь другого, общаться с облаком школы. То есть до того, как у вас есть этот сертификат, получается немножко так, что вы обращаетесь к человеку, который как бы часть этой системы, а он как бы ретранслирует вас дальше. А уже после этого вы, в принципе, можете начинать это делать самостоятельно. Понимаете? Сразу же никакой централизации. Как только вы получили, ну, у нас это понятно, лист бумаги, там, с этими, ну, совсем что там должно было быть. Но иногда и очень редко, но обычно с обратной стороны должен быть отпечаток ладони. Ну, то есть, как бы это понятие того, что все, вперед.
Пинок.
Да, своего рода пинок, что все, никакой пирамиде здесь речи не идет. Все, получилось, называется, свободен, вперед, да? Вот. Это наоборот, как бы равный с равными. И после этого вы можете продолжать общаться с единомышленниками, можете нет. Но факт тот, что начиная с этого момента, ну, нет причин вам напрямую не общаться с облаком школы. Вот с теми многочисленными последователями, которые фактически составляют основу этого всего. А, кто звонит, там, наверное, закрыто. Так, вопросы, давайте еще, да.
Вопрос. Угу. Я тоже прочитала, угу. Такая традиция, не то, что традиция, такой... Может, было написано так, что если ты прочитаешь мантру 108 раз в дней подряд, то она начнет действовать.
Ага, вопрос из области мантра-йоги. Вопрос, да, кстати, фильм-то как?
Пока не посмотрела, как посмотрю, да, дайте сообщим.
Да. Очень бы хорошо, особенно с
совсем. Я могу сказать про фильм тоже. Вот я смотрел его.
Счастливчик.
Значит, вопрос про мантра-йогу. Серьезно,
а что можно вопрос еще слушать?
Значит, вопрос в том, что в неком источнике сказано, что если повторить известное количество раз определенную мантру, то что там...
108 раз повторяешь 40 дней подряд мантру, и она обретает силу, и на тебя переходит.
Да, но это несколько, так сказать, что там у нас скрипит или шипит.
Мушкит, да, сучка.
А, вот. Значит, это достаточно простое объяснение. Есть такое более серьезное объяснение о том, как пробудить мантру. Вот мантра, которую вы где-то раздобыли, там, по случаю. Вот, да, значит, она пока она вам передается, даже если она вам передается с известным силой, ну, как бы с известной силой, с известной силой, то есть, если вам ее передает человек, так сказать, наделенный, значит, вот, полномочиями в этой мантре, то, соответственно, она быстрее начинает для вас работать. Но, как правило, все-таки в конечном итоге зависит от вашей кармы и от вас самих. Опять же, вот от того, что вы принесли негативного или позитивного, и от того, что у вас есть в наличии, ну, в плане того, вашей устремленности. И поэтому мантру, даже которую вы получили, может быть, очень таких... вот очень серьезных людей, все равно приходится будить, пробуждать мантру. И эта процедура достаточно долгая иногда бывает. Но никаких конкретных указаний по времени, как правило, никто сказать не может. Ну, все в зависимости от вас. Карма одна одно, другая другую. А если еще у вас есть какие-то способности в области мантры, пробуждение ее, то это вообще все три. Так вот, для того, чтобы хоть как-то, ну, как бы, так сказать, дать хоть какие-то рамки, иногда называют эти количества раз. Определенное число, определенное количество дней. Но вы здесь должны понимать, что вот все, что касается мантра-йоги, как, в общем-то, и многих-многих других разделов йоги, никаких гарантий. Может быть, через 40 дней пробудется, а может быть и нет. То есть, хотя в других текстах действительно присутствует количество раз повторений, но иногда это миллион. Повторишь там, ну, можете взять калькулятор и посчитать, сколько у вас лет жизни уйдет на то, чтобы повторить там даже самую быструю такую короткую мантру хотя бы 1 000 000 раз. Ну ладно, там миллион, ну да, миллионы, иногда 100 000 раз, иногда там Ну, разные цифры.
Ну, тут тысяча-то уже совсем чуть-чуть.
Вот, поэтому, значит, здесь надо смотреть контекст, в связи с каким, в каком контексте было сказано про эту мантру, кому было сказано, и что за мантра. Потом вопрос еще в другом смысле, что заставить ее работать полностью или проявиться, это тоже, в общем-то, две большие разницы.
Наверное, проявиться, наверное.
Потому что полностью, так сказать, овладеть мантрой и получить так называемую мантра-ситхи, то есть совершенство управления мантрой, достаточно серьезно. А вот просто заставить ее в вашей жизни работать, ну, это проще. Потом другой момент, что за мантра? Мантра из какого плана? Мантры ведь разные бывают. Одни для достижения каких-то там материальных целей, другие для достижения духовных целей. Тоже ведь разница большая. Вот так. Поэтому здесь надо контекст, но вполне может быть, что и да. Вполне может быть, что и да.
Ну, то есть это не обязательное условие. Кто-то кому-то сказал, вы подхватили и написали, да, что...
Ну, чтобы... опять же, если там пишут в какой-нибудь желтой прессе, что-то там, кто-то где-то что-то...
На обложке диска.
Ну, почему нет? Очень охотно верю. То есть, во всяком случае...
Это главный трюк, чтобы покупали диск.
Во всяком случае, я... Я не знаю, что за мантра, но я бы хотел, ну, если мантра хорошая и в надежных руках, то чем быстрее, тем лучше. Если человек начинает, понимаете, в чем дело? Человек начинает практиковать мантра-йогу. До тех пор, пока все начинают мыть, вот у меня там крокодил не ловится, не растет кокос, то не то, это не это. Вот, а ты пробовал практиковать? Нет, не пробовал. Так пойди и попробуй, да? Есть, правда, такие задачи, вот, ну, на которые, допустим, ну, тяжело, иногда рука не поднимается, язык не поворачивается, там, произносить мантры для достижения определенных целей. Допустим, иногда язык не поворачивается с помощью мантр привлекать людей для изучения идеи. Хотя, в общем-то, это такой же способ воздействия с помощью мантры, как и весь остальной. Но не поворачивается язык, не знаю почему, потому что может быть большое слишком уважение к свободе выбора, свободе личности, свободе воли, в конце концов. И каждое вот такое воздействие, ну, знаете, как бы противоречит такому принципу, что сделай шаг навстречу Вселенной, и тебе сделают миллиард шагов. Точно так же человек, пока он сам не сделает первый шаг в сторону йоги, не хочется облегчать ему путь. Почему? А потом вдруг он скажет, что это не мое. Это все-таки достаточно серьезное решение. Вот, допустим, для решения таких задач, хоть и можно привлекать мантры, но есть мантры духовные. Хочу ощутить абсолютно за каждым действием этой Вселенной.
Можно вот у меня вопрос?
Можно.
Например, там человек выбирает мантру для там, достижения. Ну, какого-то духовного состояния, да, определенное духовное состояние. Вот, ну, у него есть как бы мотивация мантры, там, достигнуть это состояние. Вот, может ли мантра выступать вот в ключе, ну, как бы, облегчения ожидания? То есть человек повторяет мантру, и вот, ну, это событие происходит, ну, отчасти не потому, что мантра пробуждается, но отчасти потому, что он как бы вот это вот ожидание при этом...
Ну, я понимаю вопрос. Вопрос достаточно такой, он, значит, достаточно закономерный. Почему? Потому что не забывайте, что есть в конце концов еще и так называемые психологи, которые придерживаются на как бы естественно-научном, как они это называют, точки зрения на Вселенную. То есть есть какая-то концепция, согласно которой, ну то есть это не подход йоги изнутри, наружу, а подход некоторых, я подчеркну некоторых, потому что не все, некоторых таких школ психологических, это психологи, это всякого рода люди, которые вот занимаются вот этими вопросами восприятия, ну вот все, что связано с управлением людьми и так далее. Понятно, что до них тоже доходят эти методы йоги, но они прочно, как им кажется, стоят на вот этих вот твердых ногах, как бы сказали раньше, материалистической науки, и они начинают действительно находить, или пытаться находить вот эти вот механизмы. И один из них действительно такой, что вот, мол, ну, мантра это своего рода такое, как бы успокоительное средство, что человек, значит, знаете, как вот иногда больному врач назначает заведомо никакое лекарство, потому что жизнь само пройдет.
Угу.
То есть, что вот, мол, не мантра, это такое, так, такая вещь, которая чисто, чтобы человек был хоть чем-то занят, оно и так все само придет. Значит, здесь я хочу самым принципиальным образом не согласиться. Значит, это полнейшее, ну, так сказать, непонимание принципов, на которых построена мантра-йога, теория, я имею в виду, и никогда человек, так сказать, ну, более серьезно не практиковал этот метод. Значит, на самом деле объяснение просто вот таким вот, знаете, такой жвачкой, что ты что-то вот там бормочешь себе, и вроде тебе там как легче. Оно, ну, я не буду сейчас сдаваться.
Ну, я как бы рассматриваю вот такой аспект мантры, что человек, практикуя мантру, он, мантра действительно действует, но вот, вот помните, мы на какой-то из лекций рассматривали, что вот, ну, все желания, они в принципе и так сбудутся. Но нужно определенное количество времени, чтобы вот внешний мир, ну, вот, пришел, да. И что вот мантра, она как бы перетирает какие-то внутренние напряжения. И человек не стремится, да, к своему исполнению желаний, но потом он приходит к такому состоянию при помощи этой мантры, что он ее повторяет, и он видит, что действительно вот стоит ему только что-то вот пожелать там, или вот его духовная цель, она начинает как бы воспроизводиться как бы вот сама.
Ну, в этом смысле да. Но на самом деле это один из самых тяжелых моментов, что-либо говорить про мантра-йогу. Одна из самых неблагодарных задач. Вообще говоря, нет более тяжелой темы. Потому что там, вероятно, есть все способы воздействия.
То есть, в
том числе и такой, что ты якобы себе бормочешь и вроде как отвлекаешься, оно само собой идет. Может быть и такое есть, но я знаю абсолютно точно, что помимо этого, там еще столько всего.
А ну вот можно еще сказать, мне вот тоже аспект такой пришел в голову, что вот, ну, вот про честность.
Угу.
То есть вот постепенно вот мантра как бы придает, ну, человеку делает его честным. То есть если до этого он, ну, слова повторял как бы с определенной долей неправды, и вокруг себя выстраивал один мир, то повторяя мантру, он как бы вот учится вот быть более честным тоже, да, вот что-то происходит в этом.
Ну, вы помните, да, что у нас в школе не принято делиться личным опытом, и поэтому, если ты хочешь что-то рассказать, ты должен рассказать, значит, из жизни своих там знакомых или как-то запутать следы, но тем не менее, ну, в общем, я расскажу одну такую историю из жизни, значит, вот знакомых. Вот, значит, вещь в том, что по мере того, как вы начинаете заниматься мантрой, у вас начинают проявляться мантра-ситхи. Что такое мантра-ситхи? Страшная вещь. Все, что не скажете, начинает сбываться. И потом вы вдруг начинаете понимать, вот знаете, наглядно. Собственно говоря, и так любое слово, оно действует. Но здесь, по мере того, как у вас начинает появляться эта сила, это все начинает происходить наглядно. Вы вдруг сами наблюдаете, как вы своими словами ловите сами себя в сеть. Своих же собственных слов. То есть Вселенная начинает вдруг подстраиваться под ваши собственные слова. И это достаточно такая вещь серьезная в том плане, что она заставляет задумываться. Поэтому как бы вы, даже если начинаете внешне врать, все мы врем, я сам вру, постоянно, да, чтобы у вас не было, почему? А так построена наша жизнь. Так, ну, меня спрашивают, как дела, я говорю, хорошо. Хотя, может быть, не очень хорошо, но все равно говорю, формально я соврал, согласитесь, да? То есть и вот таких моментов полным-полно. Вот. Но при этом, при всем, как бы есть внутренняя правда. Мы хоть и сказали все хорошо, но мы-то сами себя не дуем. Мы-то знаем, что у нас там внутри, да? Вот. И поэтому это-то еще, ладно, куда ни шло. Гораздо хуже, когда мы врём сами себе. И вот, когда ты начинаешь понимать этот закон, потихонечку ты, значит, ты продолжаешь врать столько же, как и врал раньше, всем окружающим, но с собой чуть-чуть поменьше. И каждый вот этот чуть-чуть поменьше шаг, он приводит очень большой. большим результатом.
А вот можно еще последнее? Да. Вот иногда, ну, я прочитал в одной книге, там было сказано так, один из авторов, я, к сожалению, не помню, как его звали, он пишет, я пройду 1000 километров для того, чтобы найти такого человека, который обо мне скажет правду. Ну, вот так, как он меня видит. Потому что вот, ну, это, наверное, может быть, психологическая книга была. Все наши близкие, знакомые, они склонны, ну, как бы, не говорить нам всю правду, как бы, жалеют нас. И вот частично сохраняют вот эту вот иллюзию, вокруг которой, в которой мы пребываем, да? То есть мы, может быть, ленивы, там еще что-то, они говорят, ну, все нормально, там.
Ну, вы знаете, это на самом деле достаточно такое, как бы, достаточно, что угодно, маргинальное высказывание. Почему? Не все так просто. Вот вокруг каждого человека есть такое, знаете, не сформировавшееся поле. В определенных местах человек гибкий, как пластилин. И сказать, какой он, не может никто. Значит, только Господь Бог. Но он, как правило, на эти темы особо не распространяется. А представьте себе, такой человек вам что-то говорит. И он как бы вот... Часть у вас действительно закостенела. Вот он действительно увидел, что закостенела. А другая часть мягенькая еще. И он вашим словом... И сделал отпечаток на том, что было мягкое. И оно действительно закостенело так, как он увидел. Не ходите никогда к предсказателям. Никогда не ходите к предсказателям. Почему? Часть они увидят как есть. А часть у вас, значит, по общему шаблону. Знаете как? Печать. Бац! И все. И вы будете, значит, все свои оставшуюся жизнь будет подстраивать под это, под эти предсказания. То есть поэтому это высказывание, оно несколько маргинальное. Оно хорошо бы отнеслось к какому-нибудь роботу бездушному, но не к человеку. Сказать, какой человек, не может никто, потому что он вечно меняет. Сегодня он один, завтра он другой. И поэтому даже говорить, невозможно сказать правду. Что толку говорить там своему сыну, там, да ты тунеядец, ни черта не делаешь, хотя он там через там, 2 года, да, там, да, или там через 10 лет станет там академиком каким-то. Вот. Ну, бывает так, это очень, поэтому отчасти даже правы те, кто наоборот немножко, так сказать, приукрашивают, как бы видят лучше, да, это лучше, а сказать про меня, про все мои недостатки, извините, я и сам понимаю, да, зачем мне наступать на мою больную мозоль? Почему люди не любят, когда, ну, как бы, вот это говорят? Да они сами все это знают.
Ну, а вот как же вспомнить тогда вот эти вот, помните, мы записывали там вот эти афоризмы, что, ну, есть вот 5 видов учителей, да, вот, вот средний, это когда вот...
Ну, может быть, мы дойдем до этих афоризмов.
Не все, а самый лучший, это который либо влюбленность, либо который с помощью палки заставляет человека выйти вот как раз из вот этого оцепенения, вот.
Ну, знаете, на самом деле очень много учителей, он выгляните в окно, никто не интересуется йогой. Это разве не палка? Попробуйте выйти и скажите, люди, любите друг дружку, помогайте, как в этом фильме, там, помогайте друг дружку, да, и на тебя посмотрят. Разве это не палка? Разве это не палка, когда ты не находишь подобных тебе людей? Разве это не палка, когда ты там интересуешься йогой, а вокруг тебя никто не интересуется йогой, более того, на тебя смотрит, как на придурка.
Такая скрытая палка.
Вот, а?
Скрытая палка.
Ну, она не сказала, что это скрытая. Она просто, мы к ней привыкли. Поэтому.
Ну, она палка... гипноз, она как, она палка, которую вроде подгоняешь, что давай вперед. А это вот в виде вот такого гипноза вроде нормально все, не нужно.
Нет, это потому что нас каждый день не бьют, поэтому вроде как и нормально. А вот если хотя бы, знаете, вот в чем сила шрама? Да? То есть, если вы попадаете в атмосферу, знаете, вот иногда вот у нас, как у нас, семинары с погружением, ты попадаешь в другую атмосферу, или там куда-нибудь там на природу, и вот там есть несколько там единомышленников, которые практикуют йогу, и все, мир другой. Ты знаете, это как вот окунулся в другой мир, и только тогда ты понял, что тебя каждый день там били, в том обычном мире.
Ну, то есть, эта палка загоняет человека обратно вот в привычную рамку, да, в привычные рамки. То есть, есть палки, которые загоняют привычные рамки, и вторая палки, которые выбивают из привычных.
Нет, ну на самом деле все, как бы, нам все равно плохо, это заставляет нас задуматься. Mm. То есть и это в этом смысле это лучший учитель. Когда нам плохо, мы спрашиваем себя, собственно говоря, почему нам так плохо. Вот, и это лучший учитель. Лучший учитель. Посмотрите вокруг. Господи ты, Боже мой, это же ужас. Мы просто приносим, понимаете, вот самая вещь такая страшная, что мы к этому привыкли, мы не воспринимаем это как вызов. А вот если бы вы всю жизнь прожили в другой атмосфере и попали вот в эту атмосферу, то для вас был бы как удар, как шок. Иногда говорят, почему там дети там рождаются и ничего не помнят. У них шок от этого мира, чудовищ. Они только что были в высших сферах, где было все так замечательно, а тут вообще не пойми, что творится.
Ну, это вот к тому, что как бы люди...
Понятно, свое имя забудешь. Не то, что там уж...
Воспринимают мир как данность, да, то есть не хотят вот там божественных откровений, каких-то вот таких тайных переживаний, ну или вообще изучать йогу, а считают, что вот тот мир, в котором они живут, это вот как данность, так и есть, что нельзя изменить ничего, да, вот.
Да, ну мы более подробно поговорим об этом, когда мы дойдем до вот этих вот афоризмов, связанных с... Потому что сейчас это в сторону. Итак, давайте, мы остановились на
32-м.
32-м. Так. Чем сильнее ты проявляешь сознание, да? Мы это записывали?
32-й нет.
А, чем сильнее ты проявляешь сознание, скажи своим очень-очень быстро, тем больше ты имеешь...
Подожди.
Тем больше ты имеешь в своем распоряжении энергии.
Дело в том, что ты быстро диктуешь, потом мы неправильно записываем, и ты потом говоришь, что вот афоризм не так записан. Чем сильнее ты проявляешь сознание, тем больше ты имеешь в своем распоряжении энергии.
Больше ты имеешь.
Чем больше ты набираешь энергии, подвластной тебе, тем шире простирается твое сознание. Все методы в йоге, делятся на методы энергии. И методы сознания. Каждый из этих методов приводит к реализации, а сколько напишите, осознанию своего я. Тридцать третий. Познавший я воплощает, сколько превращает сознание в энергию, а энергию в сознание. Сознанием он привлекает энергию, а энергией он увеличивает силу сознания. Тридцать четвертая позиция. Расширяя границы сознания, ты обретаешь все больше энергии. Подчиняя новую энергию, все сильнее и сильнее, ты раскрываешь свое сознание. И здесь же. О, великий маг! Сколько йог, волшебник, учитель, мастер. Скобки закрылись. Когда надо познать какую-либо тайну во Вселенной, твое «Я» превращается в острый меч сознания, рассекающий все неведение. Когда же надо осуществить влияние в этой Вселенной, ты превращаешь свою «Я» колоссальную свою явную форму колоссальной волны энергии, не знающей преград. И вся эта Вселенная превращается в то, что ты хочешь видеть. Вот такие любопытные афоризмы мы должны с вами рассмотреть. Итак, начнем с первого, с 32-го. Чем сильнее ты проявляешь сознание, тем больше ты имеешь в своем распоряжении энергии. Ну вот у каждого из нас, вы помните, есть наше сознание, которое сейчас здесь высвечивает в этой комнате что-либо. Есть наша энергия, которая позволяет нам что-то сделать. Называется одно, перемноженное на другое, действует ммощность, наша мощность, наша мощь, или наше могущество, да, вот иногда говорят, человек могущественен. иногда говорят маг. Слово макар, слово могущество, да, который может. Так вот, что же под этим подразумевается? Под этим и подразумевается, называется, одно перемноженное на другое. Это вся энергия, которая доступна человеку, и все его сознание. Получается, что у нас есть как бы два измерения могущества. Это сила нашего сознания и мощь нашей энергии. А вот пересечение этих двух областей как раз и называется мощью, нашей мощью. Вот один человек очень сильно производит воздействие во Вселенной, другой менее сильно. Отличаются они только лишь мощью. А мощь, еще раз, слагается из двух этих компонентов. Теперь вопрос, а как же нам набирать эти компоненты? И вот здесь я не буду по отдельности каждый из этих афоризмов рассматривать, но вы должны понять смысл в чем. Что если вы начинаете расширять горизонты своего сознания и удерживаете их какое-то время, то вслед за расширением горизонтов сознания начинают расширяться горизонты вашей энергии. Если человек не видит дальше своего носа, у него и возможность влияния в этой вселенной только лишь вот на расстояние своего носа. Если же он живет в рамках своей там отдельно взятой квартиры, и энергии он может проявить не дальше. Вот таракан живет на кухне, у него сознание только высветить кусочек хлебушка, крошки, и энергии, чтобы добежать до нее. И все. И он даже и не догадывается, что за стеной там этого хлеба или там этих хлебных крошек целый вагон. Но он как бы не видит это. Вот точно так же и мы. Если мы, если наше сознание достаточно узкое, мы поглощены только лишь какими-то вещами, вот, которые у нас перед носом, то, соответственно, и энергии у нас мало. Или наоборот, если у нас мало энергии, то мы не в состоянии расширить горизонты своего сознания. Только лишь пересечением двух этих вещей, еще раз повторюсь, объясняется мощь человека. А как же, вопрос, как же нам, какие же методы существуют увеличить мощь человека, да? Или иногда это называется сила его я. Как можно увеличить силу я? А увеличить можно двумя, в общем-то, разными методами. Одна группа методов называется методы сознания. Другая группа методов называется методы энергии. Поясню. Значит, методы энергии – это когда вы разными практиками, разными способами начинаете увеличивать энергию самих себя. Каким образом? Вы применяете то, что называется вашей волей. У вас есть такая способность как бы чего-то желать, воле изъявлять. «Хочу». Говорить. Как только вы сказали «хочу», да, «хочу» приходит из вашего «я», «хочу», вы начинаете где-то себя заставлять, допустим, делать упражнения хатха-йоги. Каждый день вы делаете упражнения хатха-йоги. Тело сопротивляется, но вы все равно делаете эти упражнения. И со временем, значит, вы как бы преодолевая себя в этом смысле, получаете результат на энное количество занятий, вы вдруг начинаете ощущать, что энергия или сила, или вот способность что-то видоизменить в этой вселенной у вас возрастает. Даже физически. Вот раньше вы могли там поднять маленький какой-нибудь там грузик, да, теперь можете поднять целую большую штангу. Ну а это же касается, энергия проявляется не только физически, это может быть энергия слова, это может быть энергия мысли. Если раньше у вас мысли метались, и они прыгали, как не знаю кто, с одного объекта на другой объект, на Востоке принято связывать с обезьянами, как обезьяна прыгает туда-сюда. Точно так же и у нас. То теперь у вас мыслей стало поменьше, но каждая из них посильнее. И если вы начинаете обдумывать какую-то мысль одну, то вы вдруг начинаете замечать, что она невольно начинает влиять и на всех окружающих вас людей. Вы как бы как магнитным полем заставляете всех остальных думать так же, как и вы. Вот когда-то был у нас вопрос про зомбирование, да, или про воздействие, или про гипноз. Да это, в общем-то, этим обладают все. Только у одних сила, значит, проявления послабее, потому что ничем не занимаются и расхлябом. Другие, наоборот, посильнее. Но это реальная сила. И эта сила, вы сперва себя заставили, потом получили эту способность, а потом этой способностью пользуетесь. И таким образом вы можете увеличить свою энергию. И если вы энергию увеличили, дальше идет очень любопытный момент, что автоматически начинает расти и ваше сознание. Понимаете, да? Вы вдруг более ясно и более четко стали понимать вообще, что происходит в этой вселенной, и каким образом вы можете на что-то либо влиять. Это вот метод энергии. Сперва мы увеличиваем свою энергию, а потом мы вдруг видим, что и расширилось наше сознание. Оно как бы подтянулось за нашей энергией. Есть диаметрально противоположный метод, метод сознания, или группа методов сознания. Вы садитесь медитировать, вы направляете свое сознание на ту или иную идею и удерживаете на этой, значит, идее свое сознание какое-то время, все больше, больше и больше. Сознание имеет тенденцию перескочить с одного объекта на другой. Как обычно мы себя ведем? Мы то на одно посмотрели, то на другое, то на третье, то на четвертое. Сознание наше бродит. Есть такой механизм, который следит, как движутся зрачки человеческих глаз. Они с одного на другой. Вот как только зрачок прыгнул, сознание переключилось. Точнее, сознание переключилось, за ним и зрачок прыгнул. То есть сознание перемещается. А вот если вы, опять же, из вашего «я» усилием своей воли сказали: «Нет, мое сознание будет направлено только на этот объект», и для облегчения сфокусировали взор на этом объекте, выбрали какое-нибудь там яблоко и сконцентрировались на нем, и смотрите на него, не мигая. Только глаза захотели куда-то перепрыгнуть. Почему? Потому что сознание только... Но сознание тяжело поймать и остановить. А вот глазные яблоки проще. Понимаете, да, к чему я клоню? Что это метод сознания. Смотреть на одну точку. Потому что это помогает удерживать сознание на одной вещи или одной мысли. И вот вы пришли с работы усталые, но тем не менее приняли душ, сели на свою постилку из травы куша напротив стены, нарисовали на стене точку или священный слог «Хрим», и не мигая заставляете себя напряженнейшим образом думать об этом слоге «Хрим», хотя у вас был рабочий день, и вам бы, вообще говоря, хотелось бы поваляться и отдохнуть. Но вот произошла интересная вещь. Чем сильнее вы себя напрягли после рабочего дня, чем сильнее сконцентрировалось ваше сознание, тем вдруг большая ясность пришла в вашей голове, а вы себя чувствуете более бодрым и жизнеспособным. А вот если бы вы на диванчике перед телевизором то же самое время повалялись, вы были бы разбиты, вы бы как бы растеклись, уже бы не могли ни о чем ни думать и ни говорить. Любопытный, согласитесь, любопытный механизм. Но о чем это говорит? Это говорит всего лишь о том, что вы расширили горизонты сознания, вы как бы сконцентрировали его, вы усилили сознание. и на ровно настолько, насколько усилили, пришла энергия, которая вас взбодрила. Понимаете? Ну, это тривиальное такое объяснение, но на самом деле вслед за этим приходит и энергия. За сознанием приходит энергия, за энергией приходит сознание. Они перетекают друг в друга, и сказать, что вытаскивает другое, очень сложно. Но все методы йоги можно разделить на две группы методов. Методы сознания – это все виды медитации, визуализации. Значит, это практика мантра-йоги, мантр сознания, потому что есть еще мантры энергии, они по-другому действуют. Значит, это ведение философских диспутов, значит, и так далее, и так далее. Это все то, что заставляет ваше сознание быть сосредоточенным и не прыгать. И вслед за этим приходит волна энергии. Причем волна энергии чистейшей, еще ничем не связанной, прямехенько от вашего «я». То есть, а «я», наше «я» как раз и есть резервуар всех наших сил. И нашего сознания, и нашей энергии. Собственно, мы раскрываем, по большому счету, все только то, что у нас уже есть. И оно приходит с волной эйфории. Понимаете? Поэтому йог, который просидел 40 минут или 2 часа медитируя, если он действительно сохранял вот эту вот однонаправленность сознания, то вслед за этим приходит такая мощная волна эйфории, чистейшей энергии, радости, силы и так далее, которую нельзя даже словами описать. Это группа методов сознания. Теперь, другая группа методов, методы энергии. Что вы делаете? Вы начинаете заниматься, вы опять же пришли с работы разбитые, но вы начинаете делать крия-йогу, хотя бы силовую крию. Вот решили, на всю крию времени нет, а вот силовых крий там сколько их у нас, значит, сделать там, допустим, по 20 раз каждую вполне по силам. За 15 минут вы это все сделали, чистая энергия, вы делаете, вы напрягаетесь, да? И как следствие, приходит ясное осознание в уме. Значит, какие методы энергии? Это все методы, которые так или иначе задействуют вашу энергию. То есть у вас есть какое-то количество энергии, вы ее, как бы, грубо говоря, пробуждаете, раскачиваете, выводите на новый, более высокий уровень и там ее оставляете. Значит, вопросы, вот вы помните, в триаде этих йог есть йога союза, йога секса. Та же самая ситуация. Значит, вы ощущаете сексуальную энергию со своей партнершей. Вы, значит, разными практиками даете ей проснуться еще сильнее. Вы поддерживаете это состояние какое-то время, но не доводите до момента, когда она начнет теряться. И как бы уходите вот на этом уровне, и ваша энергия поднялась, чисто энергия. А потом, после бурно проведенной ночи со своей подругой, и когда вы совсем не спали, вы вдруг рано утром чувствуете, что вы, в общем-то, и не устали, и у вас вот совершеннейшая ясность. И в голове, и в сознании, более того, вся жизнь вам открылась совсем с другого ракурса. Почему? Расширилось сознание. И помогла вам в это ваша подруга. Ну, аналогичная ситуация с женщиной, когда, значит, соответственно, ну, противоположный пол. Итак, это две большие, да, мантры. Мантры энергии. Все мантры делятся на, по большому счету, три категории. Это мантры сознания, где не важно, как вы говорите, важно, что вы говорите, что вы понимаете, что вы говорите. Какая типичная мантра сознания?
Я
есть брахман по-русски. Можете говорить на санскрите, можете говорить по-русски, но если вы понимаете, не важно, на каком языке вы говорите, подействует, расширит ваше сознание, а за ней расширит энергию. Есть мантры энергии. Мантры энергии. Значит, которые, когда вы их произносите, вы генерируете те или иные, значит, вот проявления энергии. Рам, рам, принцип огня. Рам, рам, рам. Бесполезно искать, знаете, вот иногда начинают там какую-то смысловую нагрузку искать. Она есть, безусловно. Но вы должны понимать, что есть мантры, мантры энергии. Вы можете знать, что они означают. Можете не знать, что они означают, но повторять их надо как бы оригинально. То есть вот так, как они и на санскрите должны звучали, так и на русском они должны звучать одинаково. И тогда это расширит вашу энергию. Вот. Ну и, наконец, есть еще одна группа мантр, о ней мы попозже поговорим. Это так называемые мантры имен, которые в себе содержат и аспект энергии, и аспект сознания. Значит, одновременно. Вот самым таким типичным представителем этой мантры, это мантра Ом. Ом. Если вы будете повторять Ом, осознавая, что это значит, вы достигнете результата. Если вы не будете осознавать, что это значит, вы тоже достигнете результата. Понимаете, да? То есть это универсальные мантры, мантры имен, самые сильные мантры.
А с пранаямы как быть? Ведь накапливая прану, мы можем или увеличить свое сознание, или же увеличить...
Вот с пранаямой особый разговор. С пранаямой особый разговор, именно поэтому пранаяма так трудно подлежит формализации, так мало вменяемых книг написано, и мало кто учит пранаяме. Почему? Прана достаточно хитрый такой...
То есть ее можно и в методы сознания, и в методы энергии.
Она может себя проявиться и туда, и сюда. Вы можете пойти подышать на улицу, заняться пранаямой. Честненько, 20 минут подышать.
А что это первоначально, когда занимаешься пранаямой?
Не, сейчас, одну секунду. И у вас может, ну не надо перебивать, сейчас я скажу потом. Значит, у вас может открыться либо сознание, значит, ясность сознания прийти может прийти, может прийти энергия, у вас будет сила. Какой вопрос?
Что вытягивает? То есть, ну понятно, что увеличивается одно и то же.
Невозможно ответить. Это, знаете, вопрос сродни, вот есть такой вопрос у философов. Что более первоначально, курица или яйцо?
Нет, ну вот если методы сознания, это понятно, ясно, что сознание первоначально, да, вытягивает энергию, методы энергии, да? А может быть, пранаяме я сделала какое-то действие, я что-то делаю, может быть, я свою энергию все-таки...
Еще раз повторю то, о чем я сказал. Невозможно принципиально определить, что пранаяме идет зачем. Это какой-то такой процесс, который может, знаете, как затравка идти сознание, но которое мгновение ока превратилось в энергию, и вы даже не успели это осознать. А может быть, наоборот, вот эта энергия тут же превратилась в сознание. И, знаете, вот у элементарных частиц, очень маленьких, в квантовой физике есть такой принципиальный запрет. Значит, принцип неопределенности, что невозможно одновременно определить координату очень маленькой там частички и ее скорость. Вот в принципе невозможно. Вот хоть как. Определите одно, второе не сможете определить. Это вот примерно та же самая ситуация с пранаямой. Вроде как бы вы определили, как надо дышать, но совершенно непонятно, что при этом думать. Вы начинаете, как в том, значит, у умной книги пытаться думать так же, как сказано в умной книге, а у вас ничего не клеится, у вас пранаяма, вы задыхаетесь и вообще вам неприятно. Или наоборот. Вы начинаете все правильно, значит, себе понимать, а вот дыхание не идет. Поэтому овладеть пранаямой очень тяжело. Более, значит... они вместе. Да, но и вы должны помнить, что несмотря на то, что все методы делятся на методы сознания, методы энергии, не бывает в принципе чистых методов. Вопрос в проценте или вопрос в доминанте. Вот знаете, есть такой символ инь и янь у этих наших друзей или друзей китайцев. То есть там в ине кусочек значит янь, в яне кусочек инь. Вот. Это вот на самом деле величайшая мудрость древности, значит, как бы сказали, с китайским разрезом глав, да? Вот, социализм был с китайским лицом, да? Вот, и, в этом смысле. Так вот, не бывает в чистом виде методов, чисто методов энергии, чисто методов сознания. Это вопрос, какой метод значит, больше. Теперь, касаемо людей, нас с вами. Мы все с вами вошли в этот мир, родились в телах мужчин или женщин. Понятно, да, у нас есть такая вот поляризация. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Но подобно тому, как тому, что душа без пола, это очень важный такой момент. В каждом мужчине есть женщина, в каждой женщине есть мужчина. Неявно, на втором плане, но есть. И в общем-то, значит, мы возвращаемся, если вот к 108 афоризмам Тантра-йоги, то во многом становление или, так сказать, увеличение силы сознания мужчины, а мужчина в первую очередь характеризуется своим сознанием, идет за счет внутренней женщины, так называемой. И наоборот, вот эта вся женская привлекательность женщины идет за счет становления внутреннего мужчины. И, значит, есть более другие тексты, я кое-какие цитаты оттуда приведу, что женщина, у которой очень хорошо развит внутренний мужчина, безумно привлекательна, как женщина. Мужчина, у которого развита внутренняя женщина, безумно привлекателен, как мужчина, ну, для женщин, понятно. То есть, женщина, у которой вот эта вот внутренняя сила сознания, или внутренний мужчина, развит, она прекрасно понимает всех других мужчин. И поэтому она проявляется для других мужчин так, как надо. И наоборот, мужчина, у которого развита вот эта вот внутренняя спонтанность энергии, это внутренняя женщина, он очень обладает сильной силой сознания, он очень привлекателен для женщин. Вот, поэтому, значит, это как бы вопрос поляризации, что, знаете, я здесь небольшое такое отступление сделаю, только лишь потому, что иногда даже в среде людей, знающих, иногда какой-то бред идет, что иногда мужчина думает, что я хочу стать более, ну, как бы развить в себе качества мужские. И, как правило, он за эталон что берут? Ну, там, книжку какую-нибудь там про какого-нибудь там супергероя, или какого-нибудь там сериал про какого-нибудь Джеймса Бонда, там, или еще какого-нибудь придурка, значит, который... Он якобы должен быть таким, знаете, как это, мужиком. Вот. Ну, как бы вот, привлекательным для женщин. И он как бы вот наоборот себе пытается... Развить вот эти мужские качества, там, быть, знаете, свирепым, таким злом, ну как вот во всех этих Только вот что-то, результат как раз прямо противоположный получается. Женщина начинает от него шарахаться, да, да и сам он как-то себя чувствует, в общем-то, не совсем, да. Вот. Или наоборот, женщина, которая хочет быть уж очень женственной, она там, значит, и всех, значит, всю косметику на себя извела, и какие только на себя наряды самые последние, самые дорогие не надевает. И она всячески перечитала все модные журналы, как себя должна вести, значит, светская женщина, какие у нее должны быть повадки, значит, и прочее, прочее. Вот это, знаете, вот эта богемность копирования. Но только чем больше она этим занимается, тем больше почему-то от нее тошнит мужчин. Ну, те, которые бы ей хотелось, чтобы на нее обратили внимание. Почему? Да потому что она начинает убивать своего внутреннего мужчину. Ну, тошнит вот от этого всего, вот этих вот всех вещей. И наоборот, иногда, ну, как бы женщина, которая совершенно иной раз вообще не думает о себе как о женщине, является страшно привлекательной для мужчин. Абсолютно. Вот иногда говорят, ну как это так, почему это так? Вот. И здесь этот, ну как бы вы понимаете, что все надо понимать более глобально. что это те же самые методы. Хотите, раз, если вы женщина, хотите быть сексуальной, привлекательной, хотите, чтобы производить, ну, кому-то, может быть, нравится. Не всем, правда, женщина, но нравится, ну, ради Бога, почему нет? Красивых женщин должно быть много. Если вы хотите стать такой, развивайте внутреннее сознание, развивайте своего внутреннего мужчину. Чем сильнее он будет развит, тем больше у вас будет это. Увеличите внутри себя сознание, возрастет ваша женская привлекательность и энергия. То же самое и в отношении мужчин. Хотите быть, значит, как Джеймс Бонд, неотразимы, с остальным блеском в глазах, немногословные такие, ну, как обычно вот рисуют, да? То вы должны развивать свою внутреннюю энергию, свою внутреннюю женщину. Разобьете, будут на вас внимание обращать, не разобьете, нет. Вот, поэтому вы должны понимать, что это достаточно такое серьезное учение. А вот если вы уйдете в крайности, то чем больше вы будете уходить в женскость, тем меньше женского в вас останется. Чем больше будете уходить, вот наоборот, как бы, в... Как, даже не знаю, как по-русски сказать.
Ну, мужское. Ну,
да.
Ну, в сторону сознания.
Да, тем меньше этого останется. Вот такая вот вещь. Поэтому вы должны помнить, не бывает чистых методов. Но бывают методы, которые вам, значит, вот, ну, которые вам больше подходят. Женщинам безумно нравится медитировать. Почему? Нет стресса. Да, сидеть в позе лотоса, значит, есть благовония курица, значит, неспешно кто-то бьет в барабан, значит, музыка такая успокаивающая. Вот, значит, женщина сидит, она вся, она все, нету ни работы, ни проблем, ничего нету, ничего вообще не болит, все хорошо вообще, она как бы в другом мире, она как бы отключилась. То, от чего больше всего женщина страдает, вот эта неустроенность, все, она раз и отключилась, она ушла в сознание. И не сильно помогает, она к этому тянутся женщины. Значит, а мужику наоборот, мужику
крею
какую-нибудь, или как-то ее вот так, чтобы, да, нормально было. Да, вот. И это как бы другой, ну, понятно, да, то есть предпочтение. Но вы должны понимать, что и то, и другое в нас присутствует, и то, и другое надо развивать. Вопрос, как поступить мудрее. Значит, дальше. Ну и, конечно же, вот еще такая вещь, да, вот здесь вот есть такой афоризм из Тантрананды. Давайте я вам его зачту, хотите записывайте, хотите не записывайте.
А мы уже 32-й только, да, смотрели?
Да мы все подряд, я просто не стал акцентировать на каждом, я в общем сказал обо всех, но если бы вам хочется, чтобы я по каждому...
Да, вот хочется, чтобы по каждому.
Ну, если так, тогда мы, значит, сейчас я... Ну, тогда...
33-й. Познавший я воплощает, превращает сознание в энергию, а энергию в сознание. Сознанием он привлекает энергию, а энергией он увеличивает силу сознания.
Ну вот это то, что я сейчас только что сказал о внутренней женщине и внутренней мужчине. О внутреннем мужчине. То есть, как бы противоположными вещами вы увеличиваете, ну, другие противоположности.
А вот познавший я, то есть тот, кто познал я, тот может, ну, как бы, сознание в энергии.
Значит, вот здесь идет следующий шаг. Если же вы знаете, что вот выше этой дуальности, что ваша душа, что ваше я, оно запредельное, оно выше, чем понятие сознания и энергии, оно выше, чем понятие мужское или женское, оно выше, чем вот эти крайности, то вы с большей легкостью начинаете вот осуществлять вот этот механизм игры сознания и энергии. А игра сознания и энергии — это, ну, если угодно, любовная игра между мужчиной и женщиной. Именно тогда, когда рождается и энергия, и сознание. То есть, когда одно перетекает в другое. Потому что обычно человеку очень тяжело, ну, как бы... Вот знаете, вот в этом мире, если я сейчас выйду на улицу и скажу: ребят, вот у меня пачка, здесь $1000. Кому? Я думаю, очередь выстроится до Красной площади.
отберут.
Вот. Не, ну, допустим, у меня еще целый вагон. Вот, вот, вот. Тебе, тебе, тебе. Вот. Если же я выйду на, опять же, сюда под улицу и скажу, ребята, я вам сейчас расскажу, как заработать эту $1000. Вы знаете, очень мало-мало кто прислушается. И все, все скажут, да ладно. А тем не менее, с другой стороны, если вы начнете общаться с людьми, которые достаточно состоятельные в плане финансов, вы поймете, что для них информация, ну я другими словами, сознание того, что происходит, допустим, на фондовом рынке, гораздо ценнее, чем вагон денег. Почему? Да потому что с помощью этой информации он заработает себе целый эшелон денег. Поэтому чем больше человек искушен в энергии, чем больше у него энергии, тем больше он ценит сознание. Почему? Потому что как бы этой энергии уже много, и сознание уже подросло, и есть первые проблески того, что между ними есть такой мост. А мост это как раз наше «я». Мост это как бы то, откуда и то, и другое выходит. А вот чем более человек, значит, как бы еще энергии у него мало, тем он с трудом ценит сознание. Вот вы спрашивали, почему, допустим, в нашем мире, вот у нас здесь, в нашей стране, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой даются самые сокровенные знания, за которыми в Альфа-Центавре или еще где-нибудь, где более такие прогрессивные миры, выстроились бы очереди. А здесь это никому не надо, потому что люди здесь гоняются за энергией. Им сознание пока не нужно. Они пока еще, они еще не поняли, что это такое. Поэтому здесь вы можете найти, что называется, незамутненный, чистый трактат или учение, или учителя, который вам будет учить, вас учить высочайшим принципам, которые в более высоких мирах вы ее просто не получите. Ситуация будет точно такая же, как если бы вы здесь начали бы раздавать пачки денег. Вас бы, то есть вы бы просто вот среди эту толпу вы бы не пробились к этому учению. А здесь, пожалуйста, потому что это никто не ценит. А вот в отношении энергии там как раз все в порядке. Вот именно там ходят и бродят, и направо и налево раздают эту энергию. Бери сколько хочешь, только если у тебя хватит сознания, что с ней делать, с этой энергией. Понимаете, здесь вот такой момент очень, он тонкий, у нас слишком такой грубый мир в этом отношении очень пока еще. Поэтому считается, что родиться на земле, да еще в эпоху Кали-Юги, считается, что мы где-то. Это вообще это высший риск, как говорил Один Павлович.
Хорошая карта.
Хорошая карта. Вот, несмотря на всю убогость всего окружающего. Почему? Потому что всегда выстраивается очередь за тем, что ценно. Да.
Вопрос. Вот ты говоришь, что мужчинам носят методы энергии, женщинам методы.
Нет, я такого не сказал. Нет, тем и другим, и те и другие методы. Человек, да.
Как же так? Они же переходят.
Да, но нет. Это
чтобы не брали.
Это нет, это в плане. Нет, почему? Дело в том, что женщина по своей природе, вы, значит, вот. Еще следующий афоризм как раз ответ на ваш вопрос.
Расширяя границы сознания, ты обретаешь все больше энергии. Подчиняя новую энергию, все сильнее и сильнее ты раскрываешь свое сознание. О, великий маг! Ёк волшебный! Когда надо познать какую-либо тайну во Вселенной, твое «я» превращается в острый меч сознания, рассекающий все невидение. Когда же надо осуществить влияние в этой Вселенной, ты превращаешь свое «я» в форму колоссальной волны энергии, не знающей преград. И вся эта Вселенная превращается в то, что ты хочешь видеть.
Значит, перекосов, в принципе, быть вообще грамотно составлен трактат, вот он идет, каждый афоризм идет впереди ваших вопросов. Да. Вот. Так вот, ответ в том, что в принципе невозможен перекос. Развивать надо то, что плохо развито. А то, что у вас и так хорошо развито, оно и будет продолжать в том же духе идти, понимаете, да?
Вот. А как узнать, что хорошо развито, а что нет?
Ну,
самоанализ тут провести.
Самоанализ очень простой, если у вас есть в чем-либо неудовлетворенность. Как это, как правило, показатель того, что что-то вы помните, да, основной принцип о тантре. Вся вселенная сбалансирована в каждой секунде, в каждой точечке счастья. Вот здесь вот сейчас счастье абсолютное, как у Будды. А я почему-то ее не чувствую. Почему? Перекос. В какую сторону? Ага, перекос. Что я хочу? Чего мне не хватает? Мне не хватает Мерседеса, виллы на богатство, на островах, да. Вот, и еще чего-то.
А что тогда должно хотеться, чтобы сознание захотелось?
Ну, удовлетворение
сознанием. Я все имею. На самом деле, я понимаю, что вилла на Багамских островах — это просто иллюзия. Счет в банке, зачем? У меня и так миллион денег. Да и вообще, что я могу на него купить? Я хочу освобождения, я хочу познать, как устроена эта вселенная, я хочу узнать, как эти шестеренки вертятся. Я хочу знать все. Я знаю, хочу принципы знать, чтобы этим всем управлять.
То есть йога получается сознание.
И сознание, и энергия. Теперь вы понимаете, да, что если у вас что-то одно расширяется, расширяется и другое, перетекает. Но перетекает слабо обычно. Вот по мере того, как у вас есть осознание вашего «я», перетекает более быстрее и равномерно. Вот. Ну или знаете, вот еще хороший, еще раз этот пример. У вас есть ваше богатство, одно на кредитной карточке, или счет в банке. У вас есть банк, в нем счет, миллион. Вы можете ходить как нищий, как бомж, вот здесь, вот под окном напротив вокзала, ходить как нищий, но вы самый богатый человек. У вас с собой ничего нет. Более того, у вас нет ничего на этой земле, ни дома, ни одежды, ничего. Но вы самый богатый человек, потому что у вас записано на счете, и вы в каждый момент пойдете, снимете со счета. Это вот аналог сознания. Ходит, бродит там нищий дервиш по славному городу Багдада. Но он богаче самого величайшего из халифов, там, или кто у них, самый главный. Почему? Да потому что у него есть осознание всей этой вселенной. Mm-hmm. Если ему нужны деньги, он знает, на какие точки нажать, знаете, какой код набрать в банкомате, чтобы у тебя вылезла пачек денег. Вот точно так же и в Древнем Востоке не обязательно с собой таскать мешок денег, да? Можно таскать сознание, которое тебе, значит, всегда ты можешь превратить в энергию. Можно наоборот. Можно как бы, иметь огромное количество энергии, которое, значит, потом реализовать в сознании. Это немножко другой механизм, но это две, ну, как бы, равные...
Можно вопрос? Да. А что вот сложнее, привить энергию в сознание или сознание в энергию? Да, или значит, для каждого человека это...
Ну, это, на самом деле, в некоторых текстах сказано, что это, вот вошли в этот мир, мы вошли мужчинами или женщинами. Значит, мы вошли уже с явным, ну как, если угодно, явным перекосом в одну сторону. Если душа без пола, а я мужчина, то значит это ну, явно, что-то мне чего-то женского не хватает, я ищу свою вторую половину. Да? То есть это понятно, что в этой жизни для меня конкретно больше проблема энергии для меня в этой жизни стоит больше. В следующей жизни я рожусь женщиной, да? И для меня энергии будет не вопрос, для меня будет сознание вопрос. Вот. Поэтому это в каждом конкретном случае по-своему, да. То есть это как бы, ну, есть такая явно выраженная тенденция. Хотя не в абсолютном, опять же я хочу подчеркнуть, не в абсолютном. В абсолютном не бывает. Не бывает. Точнее, вот когда там человек уходит там в... Да, так вот, возвращаемся мы к этому афоризму. Итак, идет могущественный йог по славному городу Багдаду. И на пути ему какая-то задача. И он все свое могущество переводит в сознание. Он сразу высвечивает как бы все. И получает сразу же результат. Понимаете, да? Либо наоборот, ему надо возглавить армию и повести за собой, значит, для каких-то благих целей. Он весь превращается в колоссальный такой, ну как бы заражает всех вот этой активностью, и все бегут и берут Бастилию или что они там берут. То есть вот эта возможность перехода одного в другое, такое достаточно быстрое, оно прямо пропорционально, ну, как бы, осознанию нашего «я». Мы как бы, ну, знаете, у вас два сосуда есть, два резервуара. Они хоть медленно и перетекают, но иногда хочется очень быстро. Знаете, мгновенно. понятно, да, что если у вас есть деньги, вложенные в недвижимость, то требуется достаточно долгое время, прежде чем вы продадите эту недвижимость. Или наоборот, если у вас есть деньги, вы хотите купить дом, то, как правило, требуется некое время, чтобы этот, там, найти его и купить. А вот чем меньше это время между переходом одного в другой, тем вы как бы мобильнее.
Угу.
Тут продал, там купил, там продал, тут купил. За ночь, знаете, есть вот, как это называется, держат банковские взаимные кредиты, что ли, на ночь друг другу дают. Угу. На ночь. Под достаточно хорошие проценты. Я когда первый раз узнал, я не понял, зачем на ночь так, кредит на ночь. Вот. А оказывается, за эту ночь можно провернуть достаточно коридор. Я так утрированно говорю, там, конечно, свои правила. Можно на другой стороне земного шара, когда день, утром скупить одни акции, которые, значит, упали в цене, а вечером продать их, когда они, значит, наоборот, поднялись. Если за эту ночь можно заработать приличные деньги. Но что надо? Надо быстрое перемещение, очень быстрое перемещение этих средств. Тогда вы, как на дрожжах, начинаете манипулировать всем. Вот точно так же и у человека. Чем больше у него осознание своего «я», тем больше он понимает, что у него есть два вот этих вот метода, два вот этих вот инструмента. Они взаимосвязаны, но вопрос в том, что насколько быстро перетекает из одного в другое. Вот. А если перетекает очень быстро, то вы можете достигать колоссальных усилий. Вы знаете, что вспышка лазера по своей мощности эквивалентно всей энергетике земного шара, ну это мощный лазер, но она длится доли секунд. Вот в долю секунды, да, вы можете проявить колоссальное количество энергии и проломить стену. А если вы растянете эту энергию там на 3 часа, то, как говорится, она будет отскакивать от этой стены, значит, ни туда, ни сюда. Вот, так вот, точно так же и здесь мы можем. Или знаете, как иногда еще называется, вот есть такой метод, мозговой штурм. Задача, ну не решается и все. Собираются несколько человек, заходят в комнату, садятся, так, время пошло, быстро обсуждаем и решаем. За два часа на решение. Все, все собрались, все напряглись, колоссально напряглись. Все как бы все свои силы перевели вот в силу сознания и совместными усилиями нашли ответ, решили проблему. Вот, то есть это все есть. Это все есть. Вопрос в том, умеем ли мы быстро. Дальше, следующий.
А все.
Это все.